Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час будет Денис Тимошенко. Сегодня 3 мая 2021 года, понедельник. В марте российская политическая партия «Справедливая Россия за правду» открыла так называемое представительство в неподконтрольном Донецке. Назначила многолетнего так называемого депутата Народного совета ДНР Алексея Жигулина своим представителем. По мнению правозащитников, Жигулин будет организовывать голосование. Жители неподконтрольной части Донбасса, которые получили российские паспорта, на выборах Госдумы Российской Федерации, которые пройдут в сентябре. Почему именно «Справедливая Россия» и лично ее лидер Сергей Миронов так активны на оккупированной части Донбасса? Что Кремль готовит Донецк и Луганск, если верить лидерам этой партии? И зачем Кремлю голоса из Донецка и Луганска на выборах в российский парламент? Об этом мы сегодня поговорим в студии с правозащитником и основателем Восточной правозащитной группы Павлом Лисянским и журналистом и писателем, уроженцем города Ровеньков Луганской области Максимом Бученко. Сегодняшний разговор произойдет в записи, но вы сможете звонить на наш автоответчик, его номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Зачем Кремль навязывает свою гуманитарную повестку? Зачем Путину требовать наказания за сравнение Сталина с Гитлером, а Госдума принимает такой закон? Почему глава российского СНБО Патрушев возмущается украинизацией? Виталий Портников об этом беседует с историками Андреем Зубовым и Александром Зинченко.
Меня, Александр, честно говоря, огорошила даже не эта инициатива Владимира Путина, потому что это такая логичная в его устах инициатива, это все последовательно идет вот к этому желанию не просто переписать историю, а запретить комментировать это переписывание. А то, что Путин прямо сравнил отождествление Советского Союза и нацистской Германии с геноцидом армян, ну, почти с Холокостом. Он сказал, видите, вот геноцид армян же уголовно наказуем, если ты его отрицаешь в некоторых странах. Почему бы и нам не сделать то же самое? Как будто речь идет о тождественных процессах, как будто, когда говорят о преступлениях сталинского режима, которые его в годы Второй мировой войны никуда не исчезли, это то же самое, что говорить об истреблении народов.
Ну вот, собственно, в этом-то и проблема. То есть он пытается запретить реальность, и из этого, естественно, ничего не выйдет. Он может с тем же успехом запретить, я не знаю, восходить солнцу или садиться солнцу. Ну, то есть это приблизительно такой же будет самый результат. Потому что, ну, хорошо, вот они примут этот закон. Этот закон будет действовать на территории Российской Федерации. Чудесно, прекрасно. То есть Российская Федерация окажется...
Затыкает роль российским историкам,
абсолютно,
между прочим.
Абсолютно. Да. И это будет работать только на территории Российской Федерации для российских историков, для российских интеллектуалов. То есть это будет большая черная дыра на европейской мировой интеллектуальной карте. И это будет единственный результат этой работы. Собственно, этот запрет, он давно уже работает. Вот в моих руках книжка Тимоти Снайдера «Кровавые земли», которая вышла на русском языке. Если посмотреть на исходящие данные этой книжки, то мы увидим, что она издана была в Украине.
То есть в России.
Не в России. И она была издана в 2015 году. Книжка Снайдера «Кровавые земли» вышла в 2010 году во всем мире. Ее перевели, вот это польское издание. То есть, вот, так вот, эта книжка, она вышла в Польше в 2010 году, в Украине в 2011 на украинском. Как вы думаете, почему только в 2015 вышло русское издание? Причем не в России, а в Украине. Потому что одно из российских издательств выкупило на 5 лет права на публикацию и, так сказать, не воспользовалось им. Просто для того, чтобы книжка, которая сравнивает кровавые земли Европы между Гитлером и Сталином, не вышла на русском языке.
То есть сейчас Украина исполняет для России роль, которую исполняла когда-то Швейцария для нацистской Германии. Кстати, я не знаю, это уже одно вообще
будущего закона. Я уж не знаю, насколько, да, насколько нет, это да. Корректное сравнение, но теперь Тимоти Снайдер, вот эту книжку «Кровавые земли» можно спокойно скачать легально и бесплатно. Для всех российских читателей я горячо рекомендую найти эту книжку в интернете. Так вот, вот эта книжка, она как раз занимается тем, что она анализирует, сравнивает, насколько Сталин и Гитлер между собой были подобны и различны. И она уже является запрещенной, много лет является запрещенной в Российской Федерации. Но опять-таки из этого абсолютно ничего не выйдет, по одной простой причине. Мир глобальный, все равно интеллектуальный продукт найдет какие-то дорожки через интернет, через какие-то другие ресурсы. В конечном итоге даже в старые добрые времена вот эти вот hard version, Мишин, да, то есть вот эти вот кирпичики бумажные можно привезти в Россию и прочитать, и узнать все-таки, какая разница была между Гитлером и Сталином, и корректно ли их сравнивать.
Ну, он должен сказать, что в старые добрые времена 15 лет можно было получить не только за провоз, но и за чтение подобной литературы, там архипелага ГУЛАГ, например, Солженицына.
Ну, 8 тоже, точно.
Да. Потому что я так понимаю, что вы фигурант теперь этого возможного будущего закона.
Ну, как говорится, дай бог, чтобы Следственный комитет не очень серьезно воспринял сейчас ваши слова. Пока что я на себе лично не испытываю никаких давлений на этот счет. Как раз совсем недавно, буквально в 2000 году, наша книга, наш трехтомник «История России. 20 век», где есть специальная глава о сравнении нацистского, фашистского, итальянского и с коммунистического советского режима, была переиздана. Я подписал новый договор, и книгу издали в «Эксмо». Так что не надо переоценивать все эти заявления Путина. Я думаю, что, во-первых, это заявление связано, конечно, не с тем, чтобы оправдать будущие агрессии, а именно потому, что Путин, ну, в некотором роде вернулся в свою юность. Что бывает часто с пожилыми людьми, мы с ним одного возраста, мне это легко понять. Вот в своей юности он глубоко, наверное, верил, как сотрудник КГБ, в то, что действительно гитлерский режим ужасен, сталинский режим намного лучше. Быть может, он даже в глубине души, ему объяснили немецкие штази, многие из которых были когда-то нацистами старшего поколения, объяснили, что гитлерский режим не так плох. Я не исключаю этого, потому что в своей практике политической в России он во многом использует именно наработки, если угодно, нацистского режима и режима, кстати, ГДРовского.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс. Реалии». В течение этого часа с вами в студии будет Денис Тимошенко.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В марте этого года российская политическая партия «Справедливая Россия за правду» открыла представительство в неподконтрольном Донецке и назначила многолетнего так называемого депутата Народного совета ДНР Алексея Жигулина своим представителем. По мнению правозащитников, Жигулин будет организовывать голосование жителей неподконтрольной части Донбасса с российскими паспортами на выборах в Госдуму Российской Федерации, которые, напомню, пройдут в сентябре этого года. К тому моменту, как рассчитывают в России, паспорта Российской Федерации получат около 500 000 украинцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Почему именно «Справедливая Россия» и лично ее лидер Сергей Миронов так активны на оккупированной части Донбасса? Что Кремль готовит Донецкую и Луганскую, если верить лидерам этой партии? И зачем Кремлю голоса из Донецка и Луганска на выборах в российский парламент? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И Максим Бученко, журналист и писатель. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы общаемся, к сожалению, в записи, но наш автоответчик работает в обычном режиме. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите. Автоответчик записывает ваше мнение, мы его слушаем. Лучшие мнения, ваши отзывы по тему разговора в студии прозвучат в нашем эфире. Павел, ну, давайте вот первый вопрос к вам задам. Вы подготовили отчет, Восточная правозащитная группа, в частности, о политическом влиянии Кремля на оккупированной части Донбасса, и там утверждается, что одним из основных агентов политического влияния в неподконтрольных Донецке и Луганске стала именно партия «Справедливая Россия». За правду, почему именно она, как считаете?
Ну, необходимо обратиться к истории. Эта партия первая признала независимость так называемых ЛНР и ДНР еще в 2014 году. Именно эта партия организовывала еще в июле в Москве под парламентом там, России акцию протеста в защиту русскоязычного населения в Донбассе. Именно эта партия в 2015 году сделала первый и зарегистрировала законопроект о паспортизации местного населения ОРДЛО, да, паспортами Российской Федерации. Ну и, конечно, это инициатива Сергея Миронова по внедрению стандартов обучения Российской Федерации в школах ОРДЛО. Поэтому тут ничего, как бы, ну, тут сенсации мы никакой не дали, мы просто дали анализ и показали, кто есть. И мы обратились к дипломатам и сказали, ну, еще вот важный момент. Именно партия «Справедливая Россия» в 2014 году в конце разработала перечень модальных законов для подсобных администраций Российской Федерации, ЛНР и ДНР, именно для так называемых парламентов ЛНР и ДНР. То есть это явное доказательство того, что парламентская партия «Справедливая Россия» именно способствовала оккупации частей Луганской и Донецкой области, помогала им, ну, фактически делала для них, за них всю работу. Поэтому мы просто фактически показали их деятельность на протяжении всего военного конфликта, да, то есть на протяжении всей русско-украинской войны, военной агрессии против Украины. Да, и, соответственно, просто не знаю почему, но Кремль именно таким вот образом решил выбрать именно эту партию. Возможно, потому что у нее леворадикальные взгляды, да, а изначально Донбасс планировался именно вот как оплот, левый оплот русского мира в мире, да, и они там даже проводили форумы антиглобалистов.
Ну, как раз да, в этом спектре немногих тех партий, которые представлены в Госдуме Российской Федерации, «Справедливая Россия за правду» занимает вот такую вот левую социалистическую нишу, повестку, члена на международной организации «Социалистический интернационал». Павел, а вот тоже, ну вот вы собирали информацию по поводу деятельности этой партии на неподконтрольной части Донбасса, а ведь до 2013 года она была достаточно оппозиционная по отношению к Кремлю, даже вот Сергей Миронов участвовал в протестах белоленточников, так называемых, на Болотной площади против фальсификации выборов в Госдуму Российской Федерации. Был членом этой партии Илья Пономарев, вот небезызвестный, да, который сложил потом мандат депутата Госдумы Российской Федерации. Как так вышло, что вот она была такая достаточно оппозиционная и тут стала, ну, более агрессивной, чем сам Кремль по отношению к Донбассу, по отношению к Украине?
Ну, надо понимать, что в 2014 году действительно вот весь левый политический мир, да, то есть левонастроенный политический мир, был обеспокоен из-за пропаганды Российской Федерации. Ведь какой был месседж? Я это четко помню, потому что в 2014 году я занимался профсоюзами, и я по приглашению профсоюза в Германии ездил в 5 городов, это Штутгарт, ну, 5 городов Германии, и рассказывал, что на самом деле происходит на Донбассе, потому что месседж был такой, что злые украинские националисты, я это, конечно, сейчас говорю в кавычках, убивают просто рабочих Донбасса. Да, и, соответственно, вот на этой волне был призыв, а в нашем отчете есть, вы можете видеть, партнеры, политические партии, да, других стран, вот «Справедливая Россия за правду», и неправительственные организации по всему миру.
Их просто очень много, да, Павел, действительно, там есть и такие маргинальные, в принципе, да, но и достаточно влиятельные.
Конечно, ну, там Германия, да, опять же, там французские левые партии, естественно, это, у них есть представительство в парламенте. И вот они с помощью своих контактов распространили эту информацию, сделали вот такое ложное представление. Отсюда и пошло уже дальнейшее развитие. А потом же смотрите, как это все работает. Партия «Справедливая Россия» потом же, конечно, просила деньги у своих международных партнеров, ну, там, международная солидарность, трудящихся и так далее, на поддержку ЛНР и ДНР. И она в 2014-2015 году провела рекордное количество мероприятий, посвященное именно так называемым ЛНР и ДНР. Конгресс депутатов в Таганроге, где были тогда еще Пушилин, не главой республики и так далее. Опять же, модальные законы, приглашала их в парламент. Я вам больше того хочу сказать. Там вот обратите внимание, в отчете есть такой персонаж Владимир Карасев. Он на фотографии вместе с Сергеем Мироновым, сейчас он живет в Москве. А до 2014 года он спокойно жил в Киеве, работал там каким-то советником в украинском парламенте, у него было удостоверение сотрудника, там, советник какого-то комитета Госдумы Российской Федерации. И он, как политтехнолог, приезжал в Волчевск, я его лично знаю, лоббировал российский, русский мир Вот. А когда случились события 2014-2015 год, его даже рассматривали одним из лидеров незаконных вооруженных формирований ЛНР, да, именно Луганской области. Я к чему говорю? Что те люди, которые лоббировали, были проводниками русского мира в Украине, а у него очень хорошая связь с Мироновым, да, и он был на этом конгрессе депутатов, они в мирное время были, работали здесь под прикрытием, и после того, как это все случилось, да, они стали вот, агентами таких вот политических партий, в том числе и на оккупированном Донбассе.
Ну вот пытались мы связаться, к сожалению, не получилось у Ильи Пономарева принять участие в нашей программе. Было бы интересно вот услышать от него. Наверное, он наверняка знаком с Сергеем Мироновым лично. И вот, вот такой вот политический кульбит, который совершил Сергей Миронов. Сначала вот был оппозиционером к Кремлю, сейчас стал арбитром группировок ДНР и ЛНР. Вопрос Максиму Бученко. Максим, ну вот с вашей точки зрения, почему вот именно «Справедливая Россия за правду» так активно участвует в политической жизни на неподконтрольной части Донбасса? Почему, например, вот «Единая Россия», депутаты туда не ездят, в отличие от Сергея Миронова? Почему не показательно не делают какую-то гуманитарную помощь на эти территории, не говоря уже о том, чтобы открывать какие-то представительства?
Ну, на самом деле, депутаты «Единой России» ездят. Это Дмитрий Казанко, член так называемого интеграционного форума «Донбасс-Россия». Он член «Единой России». На самом деле, проблема, действительно, вот Павел сказал, после 2014 года многое чего поменялось в российской политике. И я общался с экспертами, в том числе и с российскими экспертами, и они все сходятся на мысли о том, что «Справедливая Россия» нужно добавлять «за правду». То есть она же ведь соединилась с партией, и влился Захар Прилепин, радикализированное крыло псевдо таких патриотов, националистов, псевдопатриотов, да, вот. И она достаточно сильно радикализировалась для того, чтобы потеснить традиционно как бы оппозиционные партии Кремлю, ЛДПР и КПРФ. И она не скрывает, эта партия, да, о том, что она хочет стать номер два после «Единой России». Соответственно, на чем можно радикализироваться? Внутри тяжело противостоять против нынешнего режима, там, быть оппозиционером. Мы видно по Навальному, да, что делается с оппозицией. Поэтому они радикализируются на теме Донбасса и упорно продвигают ее. Павел очень верно сказал, что меня поразила эта системность работы. То есть вот если посмотреть на украинскую политику, то она довольно фрагментарна, и она, ну, много очень мнений, плюрализма, да, вот мы можем кидаться с одной стороны в другую, а здесь просто планомерно, шаг за шагом наращивают. И такое ощущение, что вот они как под копирку работают. Поэтому радикализация «Справедливой России» за правду, да, она очень хорошо вкладывается в парадигму русского мира и борьбы за все русское. И, собственно, Донбасс, вот как бы пример того, что вот мы русских не бросаем, это русский народ и все остальное. Ну, это такая манипуляция манипуляцией, собственно, потому что никаких русских там не было и нет. И все это делается искусственно. Насаждение, пропаганда и все остальное. И Павел сказал об этом, о том, что были стандарты введены в образование. И там действительно система образования настолько перекроилась, что она полностью вообще видоизменяет менталитет подрастающего поколения. Там практически не встретишь в учебниках слова «украинцы», «Украина», «все русские», «мы русские», «все остальное». Поэтому, в первую очередь, радикализация «Справедливой России», она сделана для того, чтобы каким-то образом освежить политическое поле самой политикума в России. Потому что видно большой застой, да, вот уровень недоверия растет к президенту Путину и все остальное. И на фоне этого Донбасс используется как предмет, да, вот, как инструмент для каких-то достижений своих целей.
Максим, а вот эти вот все мероприятия, которые «Справедливая Россия» за правду, ну тогда еще «Справедливая Россия» проводила на оккупированной частях Донецкой и Луганской областей, они, ну, это пиар или там есть действительно, ну, какая-то помощь вот людям на неподконтрольной части Донбасса? Или они действительно вот становятся рядом с главарями группировок, фотографируются с ними, общаются, помогают участникам незаконных вооруженных силовых формирований. Но все это для картинок и какой-то реальной помощи для жителей неподконтрольных частей нету. Или действительно они помогают не только на картинках, а и привозят гуманитарную помощь, разрабатывают так называемые законы, которые хоть как-то, да, ну, нормализуют жизнь на оккупированных территориях.
Ну вот что подразумевать, да, вот под гуманитарной помощью. Да, какие-то продукты привозят, но это все равно, что человека сначала ограбили, а потом говорят, и возвратили ему рубль. На, вот пойди купи там себе хлеба. Ну вот в таком как бы плане. Вот что, это гуманитарная помощь или нет? Или, например, вот с гуманитарной помощью пришли российские учебники, там 500 тонн учебников российских прошло, которые перекроил гуманитарную сферу. Это гуманитарная помощь или видоизменение? Насчет законов. Да, действительно, вот Павел сказал, это верно, они приложили руку к формированию так называемой законодательной системы, которая полностью вычеркнула украинское все, полностью монополизировала политику, собственно, не свободы мнения и все остальное. Это помощь или вот это стратегическое внедрение, да, полностью, как даже сказать, это какая-то аннексия своеобразная, да, вот новый вид гибридности. Поэтому я думаю, что в этом случае никакой гуманитарности в таком понимании западного европейского демократического мира не ведется. Есть четко понятно поставленная цель, которая стратегически шаг за шагом развивается. Вот в чем смысл этого отчета, да, вот, на который я тоже немножко приложил руку, о том, что задача была показать именно вот эту глобальную системность, которая существует, которую в Украине, к сожалению, мало кто понимает, мало кто говорит об этом. И это самая большая проблема. То есть мы недооцениваем действия их. Нам кажется, условно говоря, завтра все закончится, мы приходим, все послезавтра все вернулось. Нет, такого не происходит. Люди будут настолько изменены вот этой системностью работы, да, вот они будут уже внедрены в российскую повестку дня. Почему? Зачем нужна вот эта российская политика? На самом деле эти голоса ведь не сильно много влияют. Ну, будет там миллион голосов. Сейчас уже 400 тысяч дойдут там до 600, еще чуть больше. А в России там больше 100 миллионов. Но она влияет идеологически. Наверняка об этом будут все пропагандисты, все будут репортажи показывать, вот мы русских поддержим, все остальное. То есть Донбасс, как я и раньше говорил, используют как инструмент, то есть попользовался и выбросил. Наверняка такое будет, я думаю.
Ну вот конечная цель очень интересна. Николай Стариков озвучил, тоже человек, приближенный к вот этой партии «Справедливая Россия за правду», и политтехнолог, создатель вот этих вот всех псевдо политических движений на неподконтрольной части Донбасса, сказал о том, что представители Донбасса будут не в Раде, а в Госдуме Российской Федерации. Ну, вот такой вот будет поворот после этих выборов сентябрьских, если люди на неподконтрольной части Донбасса проголосуют на этих выборах. Давайте я вот еще вопрос Павлу Лисянскому. Павел, а вот выглядит это все немножко искусственно. Вот тот же Захар Прилепин создал «За правду» партию в 2020 году. Ее зарегистрировали. Прошел единый день голосования в сентябре 2020 года, и единственный парламент местный, областная дума, которая прошла «За правду», это была Рязанская областная дума. В Магаданской, Калужской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе партия не преодолела избирательный барьер. Ну, то есть она, по сути, маргинальная. Сейчас Захар Прилепин стал сопредседателем партии «Справедливая Россия за правду», госдумовской партии. То есть вот такой вот маргинал и вдруг так взлетел. Почему, как думаете?
Потому что это проект Суркова, Владислава Суркова. Потому что кроме Захара Прилепина... Ну, надо понимать, что Захар Прилепин же принимал участие в войне на Донбассе не просто так. Он был вполне себе нормальным пророссийским пропагандистом, который топил за русский мир, выпускал книги, ему под это выделяли финансирование. Он был въездной и во Францию, и в другие страны. И тут ни с того ни с сего он едет и берет оружие в руки, получает майорские погоны и идет якобы воевать на фронт. Ну, там на фронте его не было. Как
политруком он был.
Да, ну, то есть он сидел в Донецке, но числился. И вы вспомните, какой был тогда информационный бум. Да, Прилепин пошел на фронт, то есть, да, то есть... Кремль формировал нового лидера, потому что было левое крыло, левое радикальное крыло в России ослабло. Удальцов уже остался не у дел, Миронов дает позиции, и кто-то нужен был новый. То есть, и тогда, они еще тогда, в 2017 году, то есть 2016-2017 год, они это закладывали. Кроме Прилепина в партии «За правду» есть, ну, естественно, Николай Стариков, он член политсовета, тоже известный пропагандист, который фактически собирал деньги, передавал оккупационным администрациям. И Александр Казаков, тот, который был советником Захарченко покойного, и он был, входит в число политтехнологов, создателей проекта «Новороссия». И мы сделали очень классный отчет в конце 2020 года. Он назывался «Политтехнологи и пропагандисты Российской Федерации». Он входит в это число, которые работали над проектом «Новороссия». Поэтому это как бы системное действие, это была задумка не просто так, что вот они создали союз. Это же не украинская политика. Там в России нет демократии, там все происходит по задумке Кремля, да, то есть как бы и управление президента Российской Федерации на внутренней политике, они знали, что будет такая коллаборация, они хотят часть голосов, они хотят ослабить КПРФ, усилить справедливую Россию, потому что она больше контролируемая, да, поставить таким образом Донбасс на повестку дня еще выше, потому что эти люди, они прямую ангажированы участием в военной агрессии Российской Федерации. Ну и нам необходимо, знаете, вот менять терминологию, потому что вот когда я общаюсь с дипломатами, дипломаты мне говорят, что мы не понимаем, почему вы детей в школе не учите, что у вас война русско-украинская идет, да? И мы, нам необходимо изучать то, что делает Российская Федерация. И вот знаете, вот в нашем эфире мы вот как раз с Максимом Бученко разработали такой термин. Вот многие говорят «гибридная война» и потом говорят «мягкая сила». Но извините, принудительная раздача паспортов РФ – это не мягкая сила. То, что они хотят открыть избирательные участки для выборов в Госдуму на оккупированной территории Донбасса – это не мягкая сила. Здесь необходимо использовать термин «агрессивное влияние Российской Федерации при гибридной агрессии, которую она проводит». Вот это подходит, потому что Россия сейчас прессингует, она давит, она стянула войска, она раздает паспорта, она говорит, что представители граждане Украины будут избраны в Госдуму, потому что у них есть российский фейковый паспорт. Она разрушила всю экономику, все предприятия. Какая же это мягкая сила? Это агрессивное влияние и прессинг Российской Федерации, который она отрабатывает, потому что необходимо понимать, что Украина – это пилотный проект вот этих вот действий Российской Федерации. Вы же обратите внимание, что все, что сейчас мы обсуждаем с вами, даже вот мы сейчас с вами обсуждаем политическую оккупацию, это все входит в концепцию гибридной войны России против Украины под названием «Троянский конь», которая была презентована в 2020 году. Но у нас многие политики говорят, что генерал Герасимов презентовал ее в 2013 году и просто говорят. Это старая, устаревшая, они в прошлом году новую придумали. И она планомерно это отрабатывает. Я согласен с Максимом, когда он говорит, что есть система. Система работы уничтожения Украины.
Павел, вы говорите о том, что партия «За правду», Захар Прилепин, Стариков, вот вся эта компания, люди, приближенные к Владиславу Суркову, проект Владислава Суркова, ну и получается, что и нынешняя партия «Справедливая Россия за правду» тоже получила отпечаток деятельности Владислава Суркова. Но ведь он отошел от дел.
Ну, правильно, отдел отошел, но система не меняет. То есть когда-то он, ну как работает, знаете, по, скажем, по неволе мы вот с Максимом становимся такими экспертами, мы уже больше в российской политике разбираемся, чем в украинской, потому что постоянное вот нахождение и изучение этих процессов. Как работает в России? У них, если что-то утверждается, какая-то структура, даже если человек меняется, то система все равно работает. Потому что, смотрите, ну, Захарченко убили, Плотницкого сняли, поставили других людей. Но система российской оккупации все равно работает. Но люди на это не имеют никакого значения. То есть то, что когда-то утвердил вождь, скажем так, да, Путин, за этим потом ведется тотальный контроль. И поэтому те концепции, которые они внедрили, разработали в 2017 году, они не позволяют в России, чтобы они менялись, только из-за того, что поменялся человек, поменялся просто чиновник.
Вопрос Максима Бученко. Максим, я так понимаю, что Сергей Миронов лично и партия «Справедливая Россия» — это вот такой рупор идей Кремля. Как раз именно сам Сергей Миронов был драйвером вот всех агрессивных мер Российской Федерации по отношению к ОРДЛО, вот таких вот мягкой силы, так называемой, или агрессивного влияния, о котором вы говорите. Это признание так называемых паспортов группировок ЛДНР, признание дипломов так называемых местных вузов. Упрощенная выдача паспортов Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской области. Именно Сергей Миронов все это озвучивал. И именно это было потом указами оформлено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Что это за система такая и о чем, чего ожидать сейчас на оккупированной части Донбасса, судя из того, что, о чем сейчас Сергей Миронов говорит? К чему призывает?
Ну, вот я чуть-чуть скажу насчет системы. Да, она действительно в 2014 году, там, а может даже и раньше, сформировалась Сурковым. На его место пришел Дмитрий Козак. И все практически, с кем я общаюсь, они говорят, что Козак – это прагматик, который делает хорошо уже начатое дело. То есть он не идеолог, не идеолог, в отличие от Суркова, да, вот, который придумал все это. А он просто реализует. И за год мы видим, что количество выданных паспортов, например, удвоилось с 200 до 400, простите, до 400 тысяч. Ну и по всем аспектам. То есть мы видим не спад какой-то деятельности, а наращивание. То есть вот этот прагматизм, который есть у Козака, да, вот он реализует его с удвоенной силой. Поэтому все процессы, которые происходят, они происходят по таким драйвам. Да. Насчет «Справедливой России» и того, что нам ждать. Ну, на мой взгляд, есть разные варианты. Да, вот, Россия признает Донбасс и все остальное. Ну, я думаю, что если бы Россия хотела бы признать Донбасс, она признала бы его чуть ли не с первых бы дней. Да, вот. Ну, есть определенное понимание и тактика, и стратегия. Зачем в данном случае Донбасс? Ну, вот реально, вот зачем, может быть, с точки зрения там, с точки зрения экономики? Ну, нет, вот и Павел сказал, и все мы об этом знаем, что экономика разрушена, закрыта большую часть угольных предприятий, и они еще больше закрываются, проблемы с металлургией, ну и все остальное. То есть мы знаем, что это фактически уже черная дыра по отношению к экономике. Для того, чтобы возобновить ее в нормальном виде, как было до Украины, там подсчитали, там, по-моему, 40 миллиардов долларов нужно. А, вот, политически там, то есть, ну, как бы тоже не сильно интересно. Поэтому здесь, в первую очередь, представляются геополитические цели. Все, что делает Россия, особенно вне своей страны, это все геополитика. Никакой гуманитарности, никакой там гуманности не идет речь. Задача стоит таким образом. Она может быть видоизменяться, но, по крайней мере, на данный момент она не изменилась с 2014 года. Как можно больше интегрировать российского в украинский регион Донбасс, полностью изменить менталитет, привязать их к России и таким образом внедрить уже как субъект федерализации в унитарное государство. Будет такое гибридное государство, унитарная часть и федерализованная. То есть, на мой взгляд, Донбасс не будет признавать Россию в ближайшее время. Может быть, оно изменится что-то там через какой-то период, но на данный момент этого не видно. Наоборот, делается все таким образом для того, чтобы настолько видоизменить эту территорию, чтобы даже и сомнений не могло быть в последующем, что они будут и останутся пророссийскими. То есть, условно говоря, создается такое подобие того, что делалось в Крыму. Ведь там до 2014 года российские организации просто вели суперактивную деятельность. Там были и партии, и все остальное. И поэтому создавалась такая видимость, якобы Крым русский, то же самое и создается сейчас видимость, якобы Донбасс русский. В этом видео он возвращается на каких-то условиях, скорее всего, политических, в Украину, и таким образом он будет постоянный рычаг давления. И причем мне кажется, что если раньше я думал, что ну, это, наверное, не очень серьезно, вот, ну, как это, может быть, это можно будет потом реинтегрировать, как-то видоизменить. Но сейчас я оцениваю вот этот период реинтеграции в два раза больше, нежели вот он есть с оккупацией. То есть, условно говоря, сейчас 7 лет, нужно 14 лет, чтобы нам все это вернуть. Поэтому задача очень серьезная с точки зрения Украины, недооценивать этот момент, политики вообще, я, собственно, об этом не слышу, и тема Донбасса мало мелькает. Мне кажется, это наша такая такая ошибочная недальновидность. То есть мы решаем проблемы сегодня на сегодня, да, вот, а в России делают сегодня на завтра, и мы уже потом по горячим следам пытаемся как-то реагировать. Начали раздачу паспортов, мы что-то там сделали минимально, да, но тем не менее все равно ничего не решающее. Поэтому я думаю, что стратегически это бомба замедленного действия, она может таким образом действовать и 5, и 10 лет, и 20. В какой-то момент я немного наивно, наверное, думал, что с уходом Путина что-то изменится в российской политике, будет демократическое государство. Но, к сожалению, я думаю, вероятнее всего этого не случится. И преемственность курса сохранится. Поэтому вот проблема Донбасса – это проблема следующих даже поколений после нас.
Ну, то есть, Максим, цель не интегрировать Донбасс в состав Российской Федерации, а вот русское сознание там поселить, да, в людях.
Да, вот так. То есть они реально интегрируют. То есть все, что происходит там, вот по-другому нельзя назвать. Единственное, что не будет вот легализировано на государственном уровне, то есть не будет присоединено, скорее всего. Может быть, даже будет какое-то признание независимым, может быть. Но это не отменяет того факта, что будут попытки все равно возврата этих территорий в Украину.
Вопрос Павлу Лисянскому. Павел, открылся в марте представительство вот этой вот партии «Справедливая Россия за правду» в Донецке. Возглавил ее Алексей Жигулин, многолетний так называемый депутат так называемого Народного совета группировки ДНР. Какие вот сейчас тактические цели перед ним поставлены Сергеем Мироновым, ну и по сути Кремлем?
Ну, по сути, это подготовка, ну, мониторинг ситуации, проведение социологических опросов.
Это так заявляют они.
Да, это то, что номинально. Но по сути, то есть это как бы подготовка к выборам. То есть как бы необходимо вести разъяснительную работу среди граждан, каким образом можно будет проголосовать. Но проблема в том, что Алексей Жигулин еще сам не знает, как будут организованы выборы в Госдуму Российской Федерации на вот, предстоящих, да, на территории УРДЛО. Там три сценария есть. Это они рассматривали даже голосование по почте, это онлайн-голосование, приезд, соответственно, в Ростовскую, там, приграничные области, которые граничат с временно оккупированной территорией Украины, и, соответственно, открытие участков избирательных территорий ОРДЛО. Да, то есть, как бы, но проблема в том, что для того, чтобы открыть эти участки на территории ОРДЛО, то Россия должна признать, как это было в Абхазии, в Южной Осетии, тогда они там открывают дипломатические представительства, да, и таким вот образом. А Кремль поставил задачу, то есть не Кремль, а радикальная группировка, правящая там радикальная группировка националистов в Кремле поставила задачу, чтобы русские люди на оккупированном Донбассе проголосовали там в количестве 300 тысяч, не менее 300 тысяч, то есть это большинство от количества выданных паспортов. А вот Максим сказал, приезжал депутат Андрей Козенко, он приезжал с инспекцией, да, для того, чтобы уточнить, что сделано для выборов. И вот, соответственно, ему сказали лидеры посольных администраций о том, что ну, мы не можем обеспечить там онлайн-голосование, нам тяжело бабушек научить. 300 тысяч вывести в день голосования, даже если за неделю ты начнешь выводить, это коллапс. Ведь там же кто получил российские паспорта в основном? Это военнослужащие, это члены оккупационных администраций, это боевики, да, то есть как бы в основном это верхушка, которая имеет прямое отношение к оккупационным администрациям, ну, в большинстве своем случаев. И если вы их туда вывезете, то, соответственно, останется там голые какие-то направления на эти дни. Ну, это то, как они... И вот, кстати, смотрите, партия «Справедливая Россия за правду» недавно в Москве проводила целый круглый стол. В Москве там был предатель Александр Ходаковский, да, как бы, и они там принимали решение, то есть каким образом провести голосование. Одна из их идей была сделать онлайн-голосование для того, чтобы там через приложение «Государственные услуги», для того, чтобы там была вот вкладка для жителей там, ЛНР и ДНР, как проголосовать на выборах в Государственную Думу. То есть вот следующий этап, это же, ну, мы должны понимать, это политическая оккупация. То есть они вытравливают Украину, из головы людей полностью. Если выборы, то вы будете голосовать не на выборах в Украину, а на выборах в России.
Павел, ну погодите, на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей несколько миллионов людей, 500 тысяч получат паспорта к сентябрю этого года, когда состоятся выборы в Госдуму Российской Федерации. Непонятно, сколько из этих людей смогут проголосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации. Ну почему вот так вот вы преувеличиваете, да? Ну это не весь Донбасс, не все жители Донбасса оккупированного.
Абсолютно. Я не преувеличиваю, знаете, я отношусь реалистично к ситуации. Вы правильно сказали, то есть на сегодняшний день паспортов выдано 420 тысяч. Это только, как они называют, 20% от населения, да, всего. Но заявки на получение паспортов примерно 1300-1500 в день они фиксируют. Это контролирует очень жестко миграционная служба Российской Федерации. Дети, которые рождаются на территории ОРДЛО, по их внутреннему законодательству, если у тебя мама или папа имеет русский паспорт, ты автоматически рождаешься русским. Ну, по их закону так. Следующий момент. У них задача поставлена, чтобы до конца года на территории оккупированного Донбасса было не менее 800 тысяч паспортов. То есть увеличить то, что было выдано в прошлом году. В прошлом году они выдали около 200 тысяч, в этом году им поставили задачу удвоить. И на сегодняшний день наши мониторы нам сообщают, что уже из миграционной службы начали звонить людям и говорить, что мы готовы вашу очередь подвинуть для информации. Очередь на получение российских паспортов в оккупированном Донбассе, еще раз говорю, это принудительно, это нежелание людей. Я вас поддерживаю, что это не желание людей. Но у людей по-другому не может быть. Их заставляют под дулом автомата эти паспорта. До 2024 года расписана очередь. И сейчас им дали задачу, чтобы они ускорили этот процесс. Почему я и говорю, что Российская Федерация вытравливает все украинское из головы этих жителей. И вот она уже взялась за политические процессы. Потому что до 2020 года такой интеграции в политическое пространство не было.
Павел, а зачем поставлена так жесткая задача, чтобы жители оккупированной части Донбасса с российскими паспортами приняли участие в голосовании в Госдуму Российской Федерации в этих выборах? Это как картинка такая будет пропагандистская, что вот действительно, как Николай Стариков говорит, что представители Донбасса будут не в Раде, а в Госдуме, что вот сам факт этого будет подниматься? Или зачем, чтобы они голосовали? Или поправить, может быть, рейтинги «Справедливой России» или «Единой России»?
Вы знаете, это вопрос идеологии. То есть для них даже 4 миллиона голосов в России сколько живет, для них это очень маленькая погрешность. Это не электоральная, это не борьба за электорат, это борьба за идеологию. А вы знаете, вот то, что озвучивает Николай Стариков, Захар Клепин, Александр Бородай, там другая плеяда вот этих активных деятелей, это ж не их мнение. Они стейкхолдеры Кремля, то, что им пишут, то они и говорят. И вот недавно на совещании, да, кто-то цитировал вот это совещание, которое было у Путина, его кто-то, один из генералов, спросил, какова цель? Ну вот мы проводим политику на Донбассе, какова цель? Расширить, что мы хотим? Путин ответил, наша цель – это вся Украина. То есть их цель – разрушение всей Украины. И этот процесс, который, вот, как вы выразились, они жестко проводят, это одна из составляющих гибридной войны России против Украины. Одна из составляющих, может быть, главная, в которую они потом будут бить и показывать международному сообществу, посмотрите. Там граждане Российской Федерации, они представлены в российском парламенте. У них есть российские паспорта. Их дети разговаривают на русском языке. Они учатся по законам, по программам российских учебных заведений. Да? И таким вот образом они будут апеллировать к международному сообществу именно вот в таком плане. Да? То есть, это просто одна из составляющих. Там есть много составляющих еще дополнительно. И мы по паспортизации... Вот буквально в мае месяце выпустим еще отчет по паспортизации для того, чтобы показать проблему паспортизации на оккупированном Донбассе.
Вопрос Максима Бученко. Максим, а насколько эффективно вот это вот насаждение русского менталитета, российского менталитета, российских политических ценностей, вот такой контролируемой демократии на неподконтрольной части Донбасса? Ну вот хотят сделать как в Крыму, чтобы были настроения, да, я так понимаю, в Донецке и Луганске. Насколько вот, с вашей точки зрения, это удается? Может быть, какой-то даже повод для оптимизма дадим? Насколько вот такая эта политическая культура, вот этот тон, с которым Сергей Миронов обращается к жителям неподконтрольной части Донбасса, ну вот учит их прямым текстом, да, как жить, как воспринимать действительность, насколько люди верят этому, насколько они будут добровольно принимать участие в этом голосовании, насколько это успешно, как думаете?
Да, ну, смотрите, так как мои родственники проживают на той территории, я иногда с ними общаюсь, и я вот вижу в разговоре, я слышу постоянно какие-то вещи, ну, вот кальки просто пропагандистские. Сталин придумал Украину, там какие-то там другие, какие-то парадоксальные, там, за нацистов я уже вообще молчу. То есть даже в бытовом разговоре такие вещи постоянно проскальзывают. Ну, абсолютно вообще нонсенс, парадокс, который исторический. Никакой Сталин, что он придумал. Ну, то, что российская пропаганда наращивает, объявляет, да, говорит об этом. Это не был спор идеологический. Это вот уже настолько в людях где-то засело, пусть даже преклонного возраста или такого среднего, да, что они уже не замечают, как они уже оперируют этими данными. И второй очень важный момент – это огромнейшая работа с молодежью. То есть там, если посмотреть, в каждой этой квазиреспублике есть молодежный парламент, которые представители этого парламента постоянно ходят в вузы. У них есть чуть ли не разнарядки, можно посмотреть по количеству посещений вузов, что они делают это очень системно. Там огромная работа в образовании делается. Как я и сказал, что, во-первых, заменена полностью гуманитарная сфера, то есть приняты российские стандарты образования, учебники некоторые видоизменены с учетом тех реалий, которые у них есть, как они их вырисовывают. Украина практически вычеркнута, украинский язык вычеркнут из программы. И в остальном они учатся по российским учебникам, например, истории России, которая подается именно вот с точки зрения того, что Россия. Они современную историю даже не разделяют с Россией. То есть у них даже нет истории ДНР, условно говоря. У них есть история России. И это очень важный такой элемент действия. 5 вузов ДНР и 2 вуза в ЛНР уже прошли аккредитацию. Собственно, их дипломы признаются в России. Если говорить о детях, то там очень часто встречаются так называемые кадетские классы, когда детей одевают в форму цвета хаки, учат их бросать гранату, разбирать автомат, искать шпионов. Ну вот все вот такое гипертрофированное советского периода. То есть я застал этот период, приблизительно помните про противогазы, как мы одевали. Но это все на самом деле детский лепет по сравнению с тем, что происходит. Там все очень серьезно. Их там несколько десятков этих организаций различных.
Максим, ну вот вы говорите, сами через это прошли. Ну сейчас же вы как-то проукраински настроены, да?
Да, ну да, ну вот, например, предположим, Союз бы не распался, да. Ну, опять-таки, нужно понимать, что когда я проходил, это уже был закат империи, да, это все уже было более по инерции. Сейчас вот этот агрессивный настрой, он сравним, наверное, послевоенным периодом Второй мировой войны, да, вот. Вот он настолько агрессивно подается, что у человека мало шансов не поддаваться им. Например, вот смотрите, в прошлом году украинских студентов поступило в вузы, вернее, студентов из ОРДЛО поступило в украинские вузы, 1600 человек. Это это с учетом того, что были у нас квоты поданы. Они закрыли только 20%. В ДНР в целом получили аттестаты около 20 тысяч человек, только в одной ДНР, так называемой. Да, вот. То есть можно представить количество людей, которые каким-то образом нам пытаются, мы можем выхватить оттуда. Да. Вот эта проблема, о которой вы говорите, о том, чтобы была надежда, вернее, не проблема, а тезис, да, о надежде, она не может возникнуть сама по себе. То есть если мы не будем предпринимать какую-то ответную системную работу даже по реинтеграции этой молодежи, ну вот это количество, вот 1600 против 20 тысяч в одной только квазиреспублике. И это, эти цифры, они говорят о том, что мы системно проигрываем в этом плане. Поэтому надежда, конечно же, она существует. Но лучше быть объективными чем обманывать самим себя. Поэтому если сейчас, в ближайшее время, мы не перестроим гуманитарную, образовательную сферу, мы не создадим программы для студентов, настоящие программы. Я знаю, вот Павел не раз сталкивается с тем, что студенты приезжают в Украину, и пограничники их штрафуют на 1600-700 гривен за незаконное пересечение границы. Якобы незаконное, да? Вот человек, наоборот, едет в Украину, а его тут же наказывают. С каким сердцем они это все это будут делать? То есть нужно полностью перевернуть представление. Я думаю, что нужна такая, условно говоря, гуманитарная революция по отношению. Вот полностью перевернуть. Тогда таким образом мы можем что-то передавить, изменить. И тогда надежда, она не будет словом, а будет какой-то фактической реализацией.
Но все равно давайте дорожить, ценить вот этими 1600 студентами, ну, которые приехали.
Да, я говорю, что нужно их преувеличивать. Я же об этом говорю, да.
С неподконтрольной части Донбасса иногда вот качество может перевесить количество, да еще и, возможно, гораздо больше молодежи хочет учиться на подконтрольной части Донбасса, но есть какие-то причины, непреодолимые силы, почему они не могут приехать в свободную Украину. Спасибо большое. Мы говорили о том, зачем российские политики ездят на Донбасс, и «Справедливая Россия» за правду, Госдумская партия окучивает вот неподконтрольную часть Донбасса. Все это не случайно. С нами были правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский, журналист и писатель Максим Бутченко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Россия стремительно деевропеизируется. Согласно последнему опросу Левада-центра, в России объявлена иностранным агентом. Сегодня лишь 29% россиян считают Россию европейской страной, а 64% неевропейской. Когда произошел этот цивилизационный перелом и что за ним стоит? Что это значит для будущего отношений России и Европы? И вырастет ли между ними снова железный занавес? Об этом мой коллега Сергей Медведев в московской студии «Радио Свобода» говорил с директором Левада-центра Львом Гудковым и доцентом кафедры интеграционных процессов МГИМО Александром Тевдой-Бурмули.
Ну, Леонид Дмитриевич, к вам первый вопрос. Отвечайте за цифры-то. Да. Честно говоря, вы знаете, понимаешь, в общем, все, что происходит. Я понимаю тот контекст, в котором мы живем. Ну, цифры шокировали по отношению с 2008 года. То есть, условно, почти в два раза больше еще людей считают, что Россия не Европа, и в два раза меньше считают, что Россия Европа. Причем, сразу вот хочу, чтобы вы сказали, молодые. То есть, как я понимаю, наиболее проевропейские люди 55+. Именно. А вот те, которые 20, 18-39, 70% говорят, Россия не европейская страна.
Это довольно, это очень интересное и довольно сложное явление, вообще говоря. Вот разотождествление с Европой – это колеблющийся процесс. Если брать за все 30 лет наших вот замеров, то в момент распада СССР, конечно, была сильнейшая интенция ориентации на интеграцию с Европой. Тогда там 60% надеялись, что мы когда-нибудь станем членом европейского сообщества. 40-45% считали, что надо бы интегрироваться, присоединиться к НАТО и так далее. То есть это виделось как единственная возможность. Я напомню вам лозунг перестройки, иного не дано и так далее. Все проблемы были связаны именно с длительным существованием советской системы, которая, по мнению вот россиян, привела к деградации, краху. Тогда вот я помню, что очень популярны были и распространены такие садомазохистские реакции населения. Мы хуже всех, мы нация рабов, мы верхние вольты с ракетами, мы пример, как не надо жить и так далее. И отсюда естественным образом там возникала интенция на западное развитие, как присоединение. Россия должна встать на общемировой путь.
Присоединиться к сообществу цивилизованных стран. Сейчас бы, конечно, в постколониальном контексте это звучало бы не очень хорошо. Да.
Это понятная вещь, потому что Запад всегда воспринимался как некоторая утопия того, чего люди хотели бы у себя. это благосостояние, это прав человека, правовой защищенности, демократии, свободы, все, чего хотите. То, чего отсутствовало у нас самих. Это, в общем, одна из важнейших частей русского национального самосознания.
Ну, тогдашняя дата, те чувства 30, там, даже 20-летней давности вот. Объяснили.
Дальше оно размывалось. К концу 90-х годов возникло негативное отношение под влиянием пропаганды, что вся перестройка под коммунистической пропагандой, что это заговор против России с целью разрушить Советский Союз и прочее. С приходом Путина вот на этот ресентимент уже накладывалась вполне такая сознательная пропаганда. И примерно к 2006 году вот разотождествление было уже совершенно отчетливое.
Но смотрите, ведь все-таки с 2008 годом мы сравниваем. По 2008 году вот мы сравниваем...
Вот это интересно. Очень важно, что...
С 52 до 29%.
Ощущение считает, себя что... с Европой...
Да, в 58 году 52% говорили, что
совершенно
Европа.
Точно. Это был пик такого благосостояния.
Это до кризиса, видимо.
Именно до кризиса. Вообще говоря, это даже 2007, там более высокие цифры.
Понятно.
После этого и после Мюнхенской речи Путина был взят курс на конфронтацию с Западом, и это постепенно нарастало и усиливалось. У кого это сохранилось? У людей старшего возраста, которые привыкли, как в советское время
считать... Которые видели перестройку.
Видели перестройку, которые все-таки считали, что путь России, вот модернизация и присоединение к Европе, к Западу, это единственный возможный путь
благосостояния. Да, вот это окно в Европу, как
совершенно
тогда фильм
точно,
снимался.
Да. А у молодых, опять-таки, здесь очень, если мы по группам смотрим, по типам поселения, то довольно резкое расслоение. Потому что в Москве, конечно, 47% москвичей считают, что мы
европейцы
и относят себя к европейцам. А в селе, конечно, это в провинции, это все уменьшается. Но когда мы проводим фокус-группы, там какой-нибудь... в Череповце, допустим. Он говорит, ну какой Череповец или Вологда, Урюпинск, Европа? Мы – это Россия со своими комплексами, бедностью, нищетой.
Но, с другой стороны, прочее. Петрозаводский, например, уже, наверное, скажет, что Европа.
Трудно сказать, не обязательно.
Ну, в Калининграде это понятно, я думаю, скажут.
Комплексы неполноценности и изоляционизма сейчас нарастают. И это желание закрыться от этого вот сознания, давящего, угнетающего сознания, что мы в кризисе, да. Безнадежным, потому что уже 10 лет, как доходы не растут, ощущение стагнации, бесперспективности, оно нарастает.
Но выход из этого... Вот я хочу сейчас спросить Александра. Почему-то выход из этого кризиса, из состояния угнетенности, он является антиевропейским. Это что? Это наведенное? Это пропаганда? Это какая-то вот эта вот изначальная структура российской идентичности, где Европа видится как другой, как большой другой?
Ну, Европа действительно всегда виделась, по крайней мере, с тех времен, когда вообще появляется Россия как актор, имеющий слово, да? То есть это, условно, 15-16 век, да? Конечно, она выглядела другим, не чужим, может быть, да, но другим, как и для стержневой ядерной Европы и России, Московия, как бы ни называли они, она тоже выглядела другим, чужим даже иногда, да, в общем, и с точки зрения геополитической, и с точки зрения социокультурной, что абсолютно соответствует.
Ну да, вот как у Ивера Нойма на знаменитой книжке «Россия как совершенно. Конституирующий другой как Европы», другой, вместе да. с Турцией, да, Россия и Турция да, формировали
там еще
Европу.
Крым до тех пор, пока Крым, так сказать, не присоединили. Да. Вот три чужих, три европейских чужих. Это Московия, Россия, это Крым, это Турция. Да. Но, во-первых, я бы, конечно, не очень согласился с тем, что выход из этого кризиса, да, это действительно некий фрустрирующий кризис, видится именно на почве антизападничества, потому что, во-первых, это осциллирует, да. То есть мы периодически проходим через эти фазы восприятия себя как чужака для Европы. Иногда это фаза торжествующая, иногда это фаза как бы фрустрированная очень. При Николае вообще было то же самое. Если вы посмотрите, что писал Погодин, он писал: «Европейский век России закончился». Если вы почитаете сейчас Сергея Александровича Караганова, «Европейский век России закончился». 170 лет прошло, «Европейский век России» периодически кончается. Понимаете? И это норма. Это норма для России как субъекта, да, как и социума, и с точки зрения геополитических как бы, параметров, да, ей, так сказать, свойственно вот так вот себя вести. Но я честно говоря, не вижу вот именно подтверждение этого тезиса вашего, Сергей, что как бы кризис, выход из кризиса видится на пути антизападничества. Скорее, никакого выхода не видится. И это понятно, потому что, в общем, население, как бы оно рационально что-то не пыталось формулировать, так сказать, подспудно, оно понимает, что проблема не в том, куда мы пойдем, к Китаю или к Европе, а проблема в том, что мы ни к Китаю, ни к Европе не можем пойти. И никто нас не спасет. Ни те, ни эти. От Китая мы далеки. Европейцы для нас будут всегда другим с большой буквы, хотя мы тоже являемся частью Европы. И в этом смысле, кстати говоря, всегда очень показательно смотреть на результаты опросов, потому что, если задаются вопросы, ну, Людович знает лучше меня, есть совершенно разные параметры ответа на вопрос, как мы относимся к Западу, как мы относимся к Европе, как мы относимся к ЕС.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работает Денис Тимошенко, звукорежиссер Дмитрий Морозов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся совсем скоро уже в прямом эфире.